Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Дмитрий Вольвач, начальник управления стандартов и международного сотрудничества Федеральной налоговой службы России, сегодня в программе «Светлый вечер». Здесь Алексей Пичугин,
я Алла Митрофанова.
Да, спасибо, Леш. И очень хотелось бы, Дмитрий, адресовать вам тот вопрос, который прозвучал в первой части нашей программы. Я понимаю, что он, наверное, неудобный. Вы меня простите, но он наболевший.
Ну, извиняться-то не за что. Действительно, вопрос, который вы задали, он должен задаваться постоянно, и он, наверное, будет задаваться до тех пор, пока вот практика выплаты зарплат в конвертах не будет сведена к минимуму и не превратится действительно в какое-то, ну, с одной стороны, порицаемое обществом явление, а с другой стороны, когда действительно не платить налоги станет не только неудобно, но и, наверное, стыдно бизнесменам и гражданам. Потому что, когда вы приводите пример того, что вот бизнесмен говорит, я не плачу своим сотрудникам белую зарплату, это что значит? Да? Это значит, что я не плачу за них взносы в пенсионный фонд и фонд социального страхования. То есть, когда придет определенный момент времени, мне все равно, что с ними будет, какую пенсию они будут получать, какие страховые выплаты они смогут получать в тех или иных случаях. Мне все равно, работают они и ладно. То есть, это некая такая, ну, на мой взгляд, даже отношение к людям совершенно...
Ну, простите, люди тоже идут на это.
Люди на это соглашаются, так, я могу объяснить, почему.
Ну, вот у меня такое ощущение, что эта проблема... Эта проблема действительно в 90-е годы страна этой проблемой болела, и были совершенно другие товаро-денежные отношения, вот новая экономика захлестывала, и тогда действительно казалось, что вот заработок сегодня, он для многих людей определял все, и мало кто думал о том, что же делать там через 5, через 10 лет, но сейчас мы живем в совершенно другой реальности, мы сейчас живем в совершенно другой экономике, и люди думают уже о том, как жить. Как, не как выживать, а как жить. Это значит, что люди планируют свою жизнь на 10-15 лет вперед. Они думают, как они будут учить и где они будут учить своих детей. Они думают о том, какую пенсию они будут получать. Естественно, они во многом при выборе места работы одним из критериев является то, каким образом начисляется и уплачивается заработная плата. И я думаю, что тот пример, который вы привели, он, безусловно, имеет место. И вопрос, еще раз говорю, его надо задавать до тех пор, пока подобного рода проявления не сойдут уже до уровня статистической погрешности. Но сейчас они, на сегодняшний день они есть. Но я думаю, что важнейшее решение, которое было принято на государственном уровне в 2000 году, вот в 1 января следующего года мы отметим 15-летие того момента, когда в России была установлена плоская шкала налогообложения с основной ставкой 13%. Вот мне кажется, это было настолько важное решение, и, наверное, оно было непростое с точки зрения, когда вот понижали ставку.
Уже, кстати говоря, далеко не все помнят, что было до 2000 года.
Да, ну, чуть попозже, может быть, об этом поговорим. Мне кажется, важнее то, что происходит сейчас. Так вот, то, что на тот момент вот эта плоская шкала была установлена, то, что эта ставка 13-процентная на сегодняшний день одна из самых конкурентных, одна из самых привлекательных ставок подоходного налога физических лиц в мире, я уж понятно, что по экономикам, сравнимым с нами, там никто даже рядом не стоит с нами. Так вот, это очень важно, в первую очередь, для того, чтобы люди на тот момент научились, вот даже психологически вот эту, преодолели вот эту боязнь и нежелание делиться с государством своими доходами в виде налогов, хотя бы потому, что сумма, что ставка налога, ну, была и есть, ну, мягко говоря, вполне реальной, вполне объяснимой и вполне справедливой. И поэтому вот этот шаг, который был в 2000 году сделан, в 2001 году начал действовать, это был первый очень серьезный шаг. Вторым очень серьезным шагом стало то, что мы от политики, вот от этой политики ровной, налоговой политики ровной шкалы НДФЛ, и ее не поднятие, не поставки, там, не завышение с увеличением доходов, мы не отошли и в такие годы, да, когда у нас происходил экономический спад мировой, то есть это и 98-й год тяжелый, и 2008 год, ведь возникали разговоры, что давайте повышать налоговую нагрузку, давайте повышать ставку налога на доходы физических лиц, потому что это очень серьезный бюджетообразующий налог, и для, в первую очередь для региональных бюджетов. Но на это государство не пошло даже в самые такие тяжелые годы с точки зрения собираемости налогов и наполняемости бюджета. Я думаю, что это очень важный такой сигнал, который, ну, кто увидел и захотел увидеть, понять, оценили. И на сегодняшний день мы с точки зрения подоходного налогообложения являемся, ну, действительно, очень привлекательной экономикой. Мы являемся очень привлекательным государством. Вот. И я думаю, что наши, вот, ну, думаю, не, ну, как, это мое мнение, вот наши новые граждане, которые к нам приезжают, начиная от Жерара Депардье, вот недавно тоже два больших спортсмена стали гражданами Российской Федерации. Я думаю, что одной из причин, которыми руководствовались эти люди, естественно, вполне себе такие причины рациональные, меркантильные.
Представляете доход Жерара Депардье или одного из
известных
спортсменов? И я не представляю. Хорошо, что мы с вами его не представляем. А зато я хорошо представляю доход тракториста из маленького колхоза в Ивановской области.
И вы знаете, когда ему говорят о том, что вот либо минус 13% из твоей официальной зарплаты, либо деньги в конверте, он, я даже понимаю, почему выбирает деньги в конверте.
Не задумываясь ни на секунду, ни на долю секунды.
Потому даже. Что неизвестно, что будет с этим пенсионным фондом, в который будут отчислены эти деньги, к тому моменту, когда ему придет время выходить на пенсию. У нас так часто случаются какие-то перемены, что мы действительно, наверное, это свойство нашего менталитета уже, да, нам проще хранить деньги в чулке, чем вкладывать в какой-то фонд, пусть даже который представляется сегодня там стабильным, надежным. Мы не знаем, как будет выглядеть эта налоговая система завтра. Мы не знаем, из каких лет нашей трудовой деятельности будет высчитываться наша пенсия.
Это вот те самые социальные гарантии, о которых надо говорить, о которых у нас сейчас говорят все меньше и меньше, с одной стороны. С другой стороны, мы с Аллой здесь ни в коем случае не выступаем адептами черных, серых зарплат в конвертах.
Безусловно, это просто, вы же понимаете, да, это те вещи, которые мы в этом смысле транслируем, те же самые сомнения, с которыми все живут.
Ну, мы с вами мне кажется, мы здесь с вами единомышленники, что это негативное проявление. То есть мне просто вначале показалось, что
негативное.
Как-то так немножко, что вот, смотрите, не платят налоги, это хорошо.
Нет.
То есть мы уже с вами, я вас убедил, что это явление надо порицать.
До начала
программы, который пытается обирать, буквально лишать будущего своих работников, неважно, чем он их завлекает, да, какими-то сказками про то, что он им там чуть больше будет платить, или что
в 3-4 раза.
Да, завтра небо упадет на землю, и надо жить одним днем. Ну, и чем еще можно, да, если даже вы говорите про тракториста, ну, не знаю, мне кажется, русские, российские крестьяне, они, ну, да, может быть, где-то им не хватало образования, но уж, извините меня, жизненного опыта и смекалки хватало всегда, и люди всегда понимали, как надо жить и на что надо рассчитывать. Поэтому вот у нас уже прозвучал очень интересный такой, вот даже не ожидал, что он придется таким удачным примером, про стабильность. Ну, вот 15 лет. Плоская шкала налогообложения 13%. Это ли не стабильность? Это стабильность. И те самые гарантии. Вот я вам привел пример того, что действительно даже в самые сложные какие-то моменты, когда наверняка искушение поменять налоговую нагрузку на граждан было велико, и наверняка были такие мнения, и экспертные заключения писались, но правительство и в целом российское государство не пошло на этот шаг. Мне кажется, это очень серьезно, это вызывает уважение и, наверное, вызывает доверие граждан вот в той области, которую мы с вами обсуждаем, налогообложения. Поэтому еще раз, вот мое мнение таково, то, что касается зарплат в конвертах. Это проявление, это вещи, с которыми надо бороться и убеждением, и просвещением населения, да, объяснять, что негативные последствия для тебя, кем бы ты ни работал, там, или ты именитый спортсмен, и у тебя очень большие доходы, очень большие возможности эти доходы обслуживать, или ты работник там, какой-то рабочей специальности, и твоих доходов хватает только для того, чтобы там, дожить там, от зарплаты до зарплаты и удовлетворить какие-то основные свои потребности и нужды. Дело не в этом. Это уже ты сам выбрал то, кем ты будешь в этой жизни, и там очень много факторов, да, сыграло для того, чтобы каждый пришел к тому, к чему он пришел, там, условно говоря, к 35, там, к 40 годам. Вопрос не в этом. Вопрос, готов ли ты отказаться от гарантий своего будущего, финансовых гарантий, социальных, пенсионных гарантий, только для того, чтобы вот в данный конкретный момент получать на 10-12-13% большую сумму на руки.
Просто мне кажется, что пенсионных гарантий нет, понимаете, вот в чем дело.
Но это уже вопрос, мне кажется, немножко
другого. Но это уже не к вам,
рода,
да, это уже другая тема.
Я вот хотел что спросить, Дмитрий, скажите, а вот
с чем? Знаете, вот по поводу пенсионных гарантий, вот опять же, вот можно, извините, я опять же свою, такой вот свой взгляд, это, наверное, взгляд не чиновника, это взгляд человека, ну, который так или иначе думает об этих вещах, да, ведь вот что такое, ну, хорошо, пенсионные гарантии, вот на сегодняшний день, мы вот в данный момент, да, вот мы перечисляем средства в пенсионный фонд. И думать о том, что мы эти же деньги, да, получим через там, 15-20 лет, когда самим придет время уходить на пенсию, это, наверное, неправильно. Понятно, что деньги так долго не живут. Это совершенно такая другая история. Понятно, что платя деньги сегодня в пенсионный фонд, мы обеспечиваем пенсии сегодняшним пенсионерам, то есть нашим родителям, кто живы. Да, нашему чуть более старшему поколению, кто уже достиг пенсионного возраста. И тогда получается вопрос, кого обирает работодатель сегодня платящий деньги? Он, скорее, вполне вероятно, что он обирает своих собственных родителей.
По поводу родителей это сложная тема.
В настоящий момент, потому что он недоплачивает в пенсионный фонд сегодня, и пенсии выплачиваются сегодня
тогда,
старшему
Дмитрий,
поколению.
Тогда, Дмитрий, давайте говорить... Вот о чем. А чем та самая плоская шкала лучше прогрессивной? То есть, если человек платит налоги согласно уровню своего дохода, тот, кто получает 500 000 рублей, будет платить больше налог, чем тот, кто получает 20 тысяч.
Ну, больше вы имеете в виду в доле.
10 тысяч, Леш.
Да, вы имеете в виду в доле, да, от доходов.
Да.
Понимаете, да, просто для человека, который получает...
Ну, там, то есть вы считаете, что вот шкала такая не плоская, что она более справедлива, что ли? Да?
В этом почему плане? Нет?
Ну, я просто хочу понять вашу позицию, то есть в чем
нет,
смысл вопроса?
У меня позиции как таковой сейчас в данном случае, как у ведущего программы, нет.
Ну,
у
хорошо.
У меня есть вопрос.
Но мы начали с чего?
Я понял. Чем лучше?
С чем лучше? Тем, что низкие налоги лучше, чем высокие, вы согласны? Мы же, по-моему, с этого начали.
Безусловно.
Почему люди не любят платить налоги? Не любят. А высокие налоги, они не любят платить еще больше. Так вот, ставка 13%, являясь более чем, на мой взгляд, такой осознанной и допустимой с точки зрения изъятия из доходов населения в пользу государства, и справедливой, если уж на то пошло, вот этим она и хороша, своей справедливостью и... Хорошо, справедливостью. А то, что касается, почему там бедняк платит 13 и богач платит 13, ну, ведь все же не так просто. Ведь богатство и капитал как таковой, он облагается по-разному, налогооблагается. Да? Ведь люди накапливают богатство, получают большие, там, либо большие зарплаты, если они там большие начальники в коммерческих структурах, или они собственники коммерческих структур, получают дивиденды от прибыли, которую распределяют от своих компаний после уплаты налогов. Ведь там на те деньги уже, если это дивиденды, например, да, сначала уже налогообложение свершилось, сначала с них уплачены налоги, в первую очередь там корпоративный налог на прибыль, налог на прибыль организации. Потом, если человек обеспечен, значит, он владеет не только капиталом, он владеет имуществом. Да, вот у нас в последние несколько лет прошла очень серьезная реформа имущественного налогообложения, поэтому сказать, что у нас и бедный, и богатый несут одинаковую нагрузку в части налоговых обязательств, это не совсем так.
Ну, естественно, если у меня 200 метров квартира в пределах Бульварного кольца, я плачу за нее один налог. Если у меня однушка, я не знаю, в 300 километрах от Москвы, другой абсолютно.
Да, и автомобиль, и
да.
Коммерческая недвижимость, и что бы там у вас ни было. Это все это все отражается. Все-таки вклад человека с большими доходами, если вот мы такую берем стерильную ситуацию, никто не уходит от налогов. Да? То есть все платят налоги в полном объеме, и вот богатый обеспеченный человек, и человек, который получает только зарплату ежемесячно, то все-таки вклад условного нашего богача в совокупный доход государства, он, безусловно, выше. И понятно, что, наверное, если мы говорим про справедливость, наверное, конечно, он в чем-то где-то вот за счет тех налогов, которые уплатил наш состоятельный господин, наверное, какими-то благами будет пользоваться и наш, скажем так, человек с меньшими доходами, потому что эти блага, они распределяются, ну, совершенно так и в пространстве, во времени по-разному. Поэтому я не согласен с мыслью, что вот все определяется ставкой подоходного налога, но я считаю, вот мне вообще-то это нравится, вот ситуация, что у нас подоходное налогообложение вот справедливое и осуществляется по плоской шкале. Это мое личное мнение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Вольвыч, начальник управления стандартов и международного сотрудничества Федеральной налоговой службы России в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Дмитрий, вы знаете, я слушаю вас и понимаю, что у вас токсичная очень работа. Даже у нас с Алексеем к вам, видите, сколько вопросов, и наверняка вы с ними сталкиваетесь постоянно и на самых разных уровнях. Негатива много, да? А почему вы решили этим заниматься? Вот лично вы, зачем это вам?
Ну, вы знаете, сейчас уже сложно сказать, почему решил, потому что в налоговых органах я работаю уже более 17 лет, и, наверное, там какие-то мотивы, которые двигали мной тогда, может быть, они уже подзабылись, может быть, они уже трансформировались, вот. Но я могу говорить за себя сейчас, сейчас. То есть, что меня вот сейчас держит на работе, и что позволяет мне получать удовольствие от моей работы, позволяет гордиться моей работой, позволяет гордиться тем, что я делаю. Ну, ну, во-первых, это вот та самая сопричастность к государственному строительству в самом прямом смысле этого слова. Это первое. Второе, ну, в силу того, что вот 17 лет – это большой период, я видел разные этапы становления, развития даже своей родной службы, еще на этапе, когда госналогслужба, министерство, федеральная налоговая служба. Вот. Мы на сегодняшний день являемся, ну, наверное, одной из самых таких прогрессивных и энергично развивающихся государственных структур во всем отношении, с точки зрения изучения международного опыта, и с точки зрения внедрения информационных технологий, и с точки зрения перехода на, может быть, еще пока новый для нашего государственного аппарата клиентоориентированный подход. Вы понимаете, это настолько интересно. Это настолько здорово видеть, когда ты начинаешь какой-то проект, вот с чего-то это начинается, там обсуждаются какие-то планы, ставятся какие-то задачи, и вот уже через 1.5-2 года тот проект, над которым ты начинал работать, он уже работает, он уже воплощается в жизнь, он уже приносит какую-то пользу, он приносит пользу государству, зачастую какие-то проекты приносят пользу населению и людям, поскольку вот то, о чем я говорил, клиентоориентированность наша на сегодняшний день очень такая важная задача, и в том числе в службе мое управление имеет отношение к развитию клиентоориентированности. Мы занимаемся развитием коммуникации с налогоплательщиками. Вот, и то, что я слышу вот обратную реакцию, я вижу, как плательщики и представители компании, и граждане реагируют на те новации, на те предложения, которые мы делаем и реализуем в наших налоговых органах сегодня, ну, мне радостно. И есть чем гордиться, что вот имею к этому отношение.
Ну, это здорово, на самом деле, слышать от человека, который находится на государственной службе, что ему действительно интересен конечный результат его работы. Я, с вашего позволения, хотел бы вернуться к налогообложению как таковому. Нас слушает достаточное количество автомобилистов, как любую FM-станцию. А все-таки наша аудитория где-то в пробках в основном стоит. Некоторое время назад очень много говорили об отмене транспортного налога. Но потом как-то эта тема замялось, и практически ничего про это не слышно. Будет отменен транспортный налог или нет в ближайшее время?
Не могу сказать, не знаю, поскольку это вопросы все-таки такой глобальной налоговой политики. Это, наверное, вам наши коллеги из Министерства финансов, если вы их пригласите, больше про это дело расскажут. Федеральная налоговая служба, она такой более технический орган, то есть у нас есть законодательство, наша задача в строгом соответствии с законодательством осуществлять администрирование. То есть до тех пор, пока в налоговом кодексе существует транспортный налог, для него установлены порядок уплаты, ставки, налоговая база. Наша задача – обеспечить администрирование этого налога, может быть, сделать его более современным и легким в порядке уплаты. Это наша прямая задача, и мы этим занимаемся. Развиваем интерактивные сервисы, позволяем налогоплательщикам уплачивать транспортный налог или даже при необходимости корректировать базу транспортного налога, не выходя из дома, пользуясь своими личными кабинетами в интернете. Это наша задача, наша работа. Если будет принято решение и будет изменена налоговая система, а исключение налога из системы налогов или его замена другим налогом – это серьезные изменения в целом для налоговой политики, для налоговой системы, ну, значит, мы будем прорабатывать другие технологии по администрированию тех налогов, которые придут на смену тем, которые отменяются. Но на сегодняшний день, вот транспортный налог, он существует. Да. И мы его платим, и я его плачу.
Если человек считает, что налог на недвижимость, на транспортный налог, неважно какой, посчитан в его конкретном случае неправильно, он может пожаловаться в налоговую службу или существуют какие-то другие органы, куда надо писать жалобы, претензии?
Ну, конечно, в первую очередь, если гражданин, да, вот мы рассматриваем физическое лицо как плательщика там, транспортного налога, налога на имущество, земельного налога, если он видит, что в уведомлении, в налоговом уведомлении, которое ему пришло, а сейчас у нас единое налоговое уведомление на все имущественные налоги для физических лиц, единый срок уплаты этого налога, он видит, что каким-то образом там неправильно указаны физические характеристики объекта налогообложения или не учтены какие-то льготы, на которые гражданин имеет право в силу закона. Не знаю, неправильно указана ставка, например, на налога на землю, она не соответствует тем ставкам, которые приняты в том муниципальном образовании, где находится соответствующий земельный участок, то есть, ну, скажем так, не один канал обратной связи для того, чтобы, воспользовавшись им, скорректировать свою налоговую базу при наличии, естественно, для этого объективных причин и законных оснований. Самый удачный, самый легкий, самый, ну, на мой взгляд, пользующийся самой большой популярностью, это, конечно, работа в своем личном кабинете. То, о чем я говорил. У нас на сегодняшний день 17 миллионов россиян открыли свои личные налоговые кабинеты, и все свои коммуникации с Федеральной налоговой службой или со своей налоговой инспекцией осуществляют из этого кабинета. То есть вплоть до того, что вам необходимо откорректировать данные, которые есть в налоговой службе, вы сообщаете, что вам не нравится, пишете соответствующий текст, прикладываете к этому тексту скан-образы документов, которые, по вашему мнению, да, являются, содержат в себе более корректную, более актуальную информацию, отправляете их через личный кабинет. Это все равно, что если бы вы пришли в свою налоговую инспекцию и сами лично подали заявление там, о корректировке или внесении изменений там, в ваши данные с приложением этих документов и отдали бы их в окошечко инспектору. То есть вы можете не тратить время на запись, на прием, на посещение инспекции, вы можете это все сделать через свой личный кабинет. Но если, безусловно, есть у нас категория граждан, которые, ну, по тем или иным причинам, ну, предпочитают личный контакт, личное общение, кто-то, может быть, побаивается еще работать, ну, работать в сети, ну, у кого-то есть какие-то привычки определенные, то, пожалуйста, в вашем распоряжении 2600 офисов по всей стране, где мы ежедневно осуществляем прием. Мы считали, где-то порядка 340 тысяч граждан в день посещает наши налоговые офисы. Там у нас в этих офисах на приеме работают наши замечательные специалисты, которых в последнее время мы готовим не только как налоговиков, но и как людей, которые умеют клиентоориентированно, вежливо, позитивно, с уважением относиться к налогоплательщикам, которые приходят в наши налоговые офисы. Мы стараемся создавать условия в том, вот, начиная просто от внешнего вида, единого фирменного стиля, цветовых решений, удобного решения в пространстве для того, чтобы налогоплательщик, придя в налоговую инспекцию, ощущал себя комфортно, современно. Обязательно работает администратор зала, который всегда к вам подойдет, поможет воспользоваться стойкой электронной очереди, поможет там при необходимости проконсультировать, куда, чего, в какое окошко вам пойти, с каким вопросом. Ну и мы надеемся, что и в окошке вас встретит профессиональный, вежливый и очень позитивный наш сотрудник, который максимально быстро и корректно разрешит вашу проблему.
Вам приходится много разговаривать с людьми, общаться, либо давать информацию в одностороннем порядке и так далее. Вы не устаете от этого? Общение с людьми – это же ведь такая сфера, которая, она бывает так, что выматывает, особенно когда люди приходят со своими проблемами, вам эти проблемы необходимо решать. И вам нужно принимать какие-то решения, которые повлияют на судьбу того или иного человека. Вот знаете, как, опять же, да, есть там стереотипное представление о чиновнике. Это человек, который живет вдали от народа, не представляет, как выглядит тот, для кого он, по идее, на чьи деньги он работает. Вы, судя по всему, представляете. Вот как вы не устаете от того, что через вас проходит такое количество людей, и каждого из них вам надо представить себе? Вот так, лично.
Вы знаете, по-разному. Бывают разные ситуации, безусловно. Безусловно, конечно, бывают ситуации, бывают дни, когда там накапливается физическая усталость, психологическая усталость. Но вот поверьте, я за время работы в службе, я научился получать вот позитив от того, что если мне по итогу трудного дня, там, большого количества общений, там, каких-то совещаний, разбора каких-то сложных ситуаций, если я понимаю, что мы приблизились к какому-то результату, либо это результат, который вот стоял передо мной, такой внутренний, бэк-офисный, либо я помог разобраться в какой-то сложной ситуации, в том числе там, налогоплательщику или его представителю. Ну вот для меня это очень серьезный стимул для того, чтобы, ну, как бы сказать, не обращать внимания, не очень сильно зацикливаться на том, насколько я устал физически или психологически.
То есть моральное удовлетворение приносит.
Назовите это так, потому что, мне кажется, как раз с физической и с психологической усталостью справляться достаточно просто. Для этого существует, там, я не знаю, здоровый образ жизни, заниматься спортом, отвлекаться, читать интересные книжки, общаться с семьей. То есть для этого есть масса хороших, правильных решений, которые давно известны человечеству. Вот. А вот ощущение востребованности и нужности того, что ты делаешь, это, конечно, ну, наверное, это даже какой-то дополнительный бонус, который зачастую перевешивает все, скажем так, вот такие негативные итоги рабочего дня или рабочей недели.
У нас уже остается совсем немного времени, но напоследок я бы очень хотел у вас спросить. Мне говорили, что налоговая служба реализует разные программы, детские в том числе. Что это такое? Что такое детская программа ФНС?
Детская программа ФНС, ну, так, по основным направлениям. Ну, во-первых, это шефство над детишками, которые остались без попечения родителей. У нас программа где-то, наверное, с 2008-2009 года была поставлена задача. У нас не просто ФНС, у нас каждая налоговая инспекция имеет подшефный детский дом. И мы стараемся, ну, мои коллеги стараются даже где-то как-то выбирать, ну, такие, скажем так, тяжелые вот такие учреждения, там, где действительно нужна помощь, и не просто финансовая, потому что мы же не спонсоры, мы не можем выступать вот просто там спонсорами, мы можем помогать организационно, мы можем заниматься с детьми, мы можем находить и помогать развивать, там среди этих детишек очень много очень талантливых детей, которым просто надо где-то помочь определиться в этой жизни. Я вот за свои 17 лет, так или иначе, я руководил тремя региональными управлениями. Я работал в Архангельске, я работал в Ставрополе, работал в Пскове. Вот, и поэтому там вся вот эта жизнь наших региональных подразделений, она мне, ну, я руководил этими управлениями, она мне знакома, то есть везде у меня были подшефные дома детские, везде есть какие-то воспоминания, какие-то истории. То есть, например, в Ставрополе у нас была тоже такая вот история, когда наш подшефный детский дом, там уже были детишки такого возраста, когда им пора заканчивать среднюю школу. Вот, и мы проводили с ними какие-то творческие мероприятия, там дети рисовали картины, читали стихи, мы старались, чтобы это стало вот, было как можно шире известно, чтобы люди познакомились с творчеством этих детей. Вот, и увидев репортаж о нашем посещении такого дома, и у одной девочки нашлась бабушка. Вот понимаете, вот можно ли, вот как это произошло, я не знаю.
Господь
но
Бог.
Ее увидела, нашла ее родная, причем бабушка, которая в силу каких-то причин жила в другом регионе, да, но вот она была. И потом, мне кажется, как-то вот и судьба этой девочки, ну, неважно, даже сам факт того, что она обрела своего родного человека, пусть там вот уже, может быть, через какое-то время разлуки, мне кажется, это действительно больше было похоже на такое маленькое чудо. Но вот, вот с одной стороны, наши детские программы, мы занимаемся этим постоянно. И другая история, это, конечно же, образование наших детишек, налоговая грамотность, налоговое просвещение. Здесь у нас такой приоритет связан с тем, что необходимо, по нашему мнению, вовлекать детишек разных возрастов, естественно, там школьников, ну, там и школьников постарше, и средних школьников, в налоговую тематику. Поскольку не существует на сегодняшний день еще, к сожалению, никаких утвержденных курсов или там спецкурсов по урокам налоговой грамотности, мы сами разрабатываем методики этих уроков, размещаем их у себя на сайте, взаимодействуем через наш общественный совет, через те, скажем так, школы, которые находятся на территориях, ну, вот, где та или иная налоговая инспекция администрирует, и стараемся, чтобы эти уроки хотя бы раз в год. Там есть такие более активные наши сотрудники и более активные преподаватели, которые чаще готовы проводить эти уроки. Вот. Главное, что они к нам приходят и просят, дайте нам, вот как вы считаете, как лучше провести урок налоговой грамотности. А наши коллеги, очень, кстати, очень креативные наши коллеги, особенно в регионах, то есть они с нашей помощью придумывают и внедряют разные там игры, какие-то квесты, какие-то ставят задачки, готовят какой-то раздаточный материал и детям в течение 45 минут. Ну, мало того, что они что-то узнают из области, что такое налоги, для чего они платятся, насколько это важно, но это все это еще преподается в такой форме, которая соответствует возрастной группе. То есть, если совсем там, ну, начальная школа, значит, какая-то игровая форма. Если это уже детки постарше, значит, их надо заинтересовывать какими-то, может быть, историями, вот, из истории налогов, из немножко каких-то экономических примеров добавлять. Но вот мы стараемся работать в этом направлении, и я думаю, что это вот наша задача. У нас есть такая рабочая группа по налоговой грамотности в нашем общественном совете. Вот мы собирались недавно, очень много участников, которые нам в этом помогают, и вот поставили себе такую задачу максимум, все-таки выпустить методическое пособие, получить на него разрешение в соответствующих инстанциях там, Министерства образования, для того, чтобы оно стало рекомендованным курсом для средней или старшей, наверное, школы по проведению занятий по налоговой грамотности. Вот если мы за год такое пособие напишем, я считаю, что мы тоже внесем свой вклад в воспитание подрастающего поколения в налоговой тематике.
Спасибо вам большое. Было, мне кажется, интересно сегодня.
Да-да. Особенно, вы знаете, приятно, когда видишь человека действительно очень заинтересованного своим делом. Вот. Я надеюсь, что будет все-таки наша жизнь развиваться по тому сценарию, о котором говорите вы. Мне бы этого искренне хотелось. Не знаю, насколько это, да, реально, но вам видней. Будем так считать.
Дмитрий Вольвач, начальник управления стандартов международного сотрудничества Федеральной налоговой службы России, вместе с нами провел эту часть светлого вечера. Спасибо, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Спасибо вам большое.
Будьте здоровы, всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».